попытка выскочить за пределы беспредельного. Потому что все остальные определения, по которым он дальше проходится в этой божественной иерархии, он говорит, что они на самом деле ничего не показывают. Они только показывают различные степени отдаленности от этого беспредельности. Но в то же время они как бы имеют место быть, потому что, как мы сказали, есть понятие высоты, и мы все-таки можем разграничивать, что более высокое, что менее высокое. Как в геометрическом пространственном, так
и в
качестве.
А на каких критериях разграничивать? Что вот, например, ну вот Библию там, да, читают, там какой-нибудь Ветхий Завет. И почему, ну, текст, ну, пускай он там считается каноническим, ну, все дела.
Да.
Вот, но все равно, то есть люди, например, говорят, ну, большинство там христиан, mm-hmm. вот ты там Библию даже не читал, хотя сами не читали, но не в этом суть. Они считают его вот каким-то таким божественным, только потому что там описывается, ну, про ангелов, там, про,
ну,
про,
да,
про Бога. Я могу написать такую книжку за 15 минут и...
Ну, мы же говорили, сейчас в информационном критерии мы все можем писать.
Критерием должно быть не именно вот описание каких-то...
Употребляемые слова, да, я понял.
Да, не употребляемые слова, не описание каких-то там сверхъестественных, ну, для обывателя каких-то там чудес, а именно вот какой-то, значит, другой принцип должен быть за основу.
Да, вызывать должно чувство вот это.
Да,
нужно сказать. Да, а если оно вызывает эти чувства, то... Значит, надо определиться, ну, тоже от чего она отталкивается, прежде чем, ну, это чувство.
Но как появится. Только мы определимся, все, мы пропадаем.
Почему? Ну, целые школы, даже те же самые буддийские, да, они именно в этом направлении работают. Вот всякие сутры, вот, которые они
точно, и
написаны.
У них есть целая куча, которые там точно как в схоластических школах средневековья сидят и спорят по поводу писания этих сутр.
Нет,
там
я не беру...
Так ты процитировал, не так ты процитировал.
Разные школы, а именно вот определенную школу там или там сутры, которые вот... Они штудируют одну сутру. Вот, например, монахи-отшельники, даже сейчас такие есть. Они штудируют одну сутру, ну там Будда, например, алмазная, ну самая популярная. И, в общем-то, они все время возвращаются к ней в своих исканиях. То есть, если они чувствуют, что где-то сбиваются, они ни с кем не спорят, ни там еще что-то, не идут морду бить соседние там, соседнему отшельнику. Да, они просто возвращаются, начинают там читать эту сутру, там еще что-то делать, какие-то практики. Вот, то есть, и как бы...
Но в самой-то алмазной сутре содержится вот это содержание? Или же таким же образом, как он, Миларипа, можно было сидеть на сутру, реально?
Ну, конечно, содержится.
Ну, где же содержится? В том-то и дело, что там ничего не содержится.
Почему не содержится?
Ну, если потому что я читал, ну, ничего там не содержится.
Ну, это вы, может, не теми глазами читали?
Вот! Мы правильно.
Я имею в виду, что те глаза, что это значит? Ну, например, когда я взял за пример вот эту книжку, да, которую я написал за 15 минут, я бы взял ее от балды написал. От балды это, грубо говоря, от ума. То есть я бы взял и написал бы ее одним центром, интеллектуальным. Я бы все свои знания, которые у меня есть, ну, опыт какой-то, я бы его скомпилировал бы и выдал бы в текст там 15-минутной длительности. Вот. Но, соответственно, это бы не было бы возможно, не было бы от состояния. То есть, да? Нет, конечно, если я, может быть, могу сразу через состояние, ну, здорово, конечно, тогда, может быть, ну, надо попробовать, кстати, написать как-нибудь, что выйдет. Вот. Но,
кстати, суть... писатели так и пишут. Они ловят состояние качества и начинают. Тогда это произведение других захватывает. Если ты пишешь, вот лишь бы скомпоновать что-то похожее на что-то, все это провально, никто читает.
Да, вот просто вот эти вот всякие мудрецы, всякие там святые, ну, они же не писали там балды, они писали из определенных, скажем, слоев атмосферы пребывают.
Точно.
Вот, поэтому человек, который это читает, он хотя бы будущий более или менее приближенным к тому, чтобы это не вызывало полное отрицание, как вот если взять, например, два цвета, черный и белый, если мы их смешаем, точнее, они полностью контрастны, то есть, ну, надо к белому, чтобы это хотя бы был серый цвет, и чтобы его там, ну, хотя бы структура какая-то сохранилась.
Так ну, вот мы о том и говорим, что из разных слоев, оказывается, даже писания могут быть из разных слоев.
Ну да, конечно, могут быть.
То есть... Не пророки, они не с одного места все взяли, не об одном Боге говорят, а об разных его уровнях. Вот Христос, он как бы из самого верхнего уровня, ну, предполагается, условно говоря, или Будда там. Он как бы вот из верхнего. А то, что уже писали там последователи Будды, там, Ананда какой-нибудь, или там Падмасамхава, то это все уже как бы из других уровней. Но хотя эти уровни указывают на тот уровень. Но вот уровень, как вот, вот здесь опять же проблема в чем? Как попасть в тот уровень, а не находиться на уровне, который не тот уровень. Потому что вот если мы сейчас себе говорим, что Бог это некое бескрайнее, бесконечное, садимся и начинаем вот медитировать это состояние, как мы на практике делаем, да? То есть вот я, ну, дзогченские вот эти технологии, мы сейчас прокручиваем. И говорим там, что вот, например, ты сосредотачиваешься на том, кто смотрит в себе внутри, да? Не найдя его, ты ловишь чувство, которое там находится, а это чувство расширения, и тогда удерживаешь пространственное ощущение, что внутри тебя начинает расширяться синее небо, да, условно говоря. То есть такая технология есть. И вот как сделать так, чтобы это синее небо не было бы тем синим небом, которое вот ты видишь как рисунок, а было бы вот тем чувством, когда ты это синее небо, например, просидев там 10 лет в тюрьме, вдруг вышел и увидел его. Вот тогда, или вот как некоторые люди говорят, получают сатори, когда впервые выходят на берег моря и увидят его. И у них такое расширение происходит. Ну, оно же внутри у них происходит. То есть, как тренировать, чтобы у вас это расширение было не маленькое такое, пшик, а вот именно сразу раз и пошло. Один уровень, второй уровень, третий уровень, четвертый уровень, пятый уровень. То есть, да, вы бы пошли по вот этой иерархии небесной. То есть, вот о чем говорит Дионисий Ариапагит, он типа вот как бы воспринял эту иерархию, он даже ее описал, как бы. То есть я говорю, вот это единственный писатель, ну не писатель, а вот этот богослов, у которого, например, вот ангельская, ну не ангельская, а вот небесная до Бога иерархия каким-то образом прописана. Вот, вот буддизм, не там 36 ступеней, там все очень детально, кто где сидит и какие там низшие ступени, какие. В христианстве же вы, наверное, слышали, чего вы слышали? Кого вы знаете из ангелологии христианской? И где они сидят? И есть ли вот между небом божественным, где Христос, одесную Отца, сидит, еще какие-то промежуточные, или же мы сразу вот в христианстве попадаем к Христу? Или же, вот, я говорю, вот когда вы, вот даже христианин там какой-то молится, вот Богу ли он молится, или вот каким-то опосредствующим? Вот, в Бхагавад-гите там очень четко говорят, большинство людей молятся полубогам, потому что они только в Кришне могут войти, в сознание Кришны как бы дает выход на всеобъемлющее. А все остальное это вы кому угодно. Вы молитесь там золотому тельцу, когда работаете на работе и хотите получать.
Но в то же время, память. Смотрите, он вот тот же, например, Будда, он же когда ушел из своего дворца, он же ведь ходил, пошел к мудрецам, к архатам, ну, ну, короче, к каким-то таким крутым чувакам.
Так.
Вот, их там 6, по-моему, было или 5.
Да, 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 засиживались.
Да, пришел к ним, как бы, и начал практиковать то, что они ему говорили. Mm-hmm. Делал он это 6 лет.
Да.
Пока не понял, что это сильно бесполезно.
Да.
Вот, но чтобы он это понял, чтобы это понять, он должен был эти 6 лет практиковать.
Ну, это называется очищение.
Если бы он сразу пришел и да. думал бы, ну, возможно, это бесполезно, я буду практиковать, ну, посижу 2 дня под деревом, а дальше посмотрим.
Точно.
И вот бы там... ничего не вышло. И он конечно, практиковал это... бы тысячу жизней.
Да, это вот в монастырях все так и делается. Вначале тебе лопату дают, и ты копаешь. Не потому, что так должно быть, а потому, что так ты очищаешься от гордыни, там, от собственной значимости. Это способ послушания называется. И вот ты там вкалываешь, что-нибудь делаешь, никакого Бога ты не ищешь, а именно вот преодолеваешь свое эгоистичное «я», чтобы вот снять эту оболочку, и тогда уже без нее ты как бы можешь попасть в более объемное ощущение. То есть, смотря на ту же икону, видеть уже там не фигу, а уже что-то другое. А если ты еще там в молитве попрактикуешься 10 лет в пещере, то еще один слой снимется, и ты увидишь вообще свет нетварный. Но, может быть, это прелесть будет? Тогда еще надо что-то поделать, чтобы он...
Потому что... Еще 20 лет.
Да, потому что многие же видят вот эти всякие...
Потом научиться жизнь продлевать.
Да, и вплоть до вот каких-то там этих самых.
А гордость и гордыня – это одно и то же? Или это
разное? Да.
Гордыня – это высшая степень гордости.
Да. Угу. Хотя вот в том же буддизме там есть гордость и дама. Надо достичь гордости и дама. То есть ты на себя примеряешь образ Будды, там, Авалокитешвары, и начинаешь его гордость чувствовать. То есть как он себя вот... А гордость это его как раз вот в его психические состояния входишь. так как у него гордость чистая, у Бога, то, соответственно, ты этой энергией свою мелкую, мелкошишовую систему вычищ... Ну, как-то так, вот у них, я вот читал про это, что они вот у них понятно... Но это, опять же, в переводе на русский язык это гордостью называется. Кто его знает, что они там с вами...
Не, ну, у христиан то же самое. То есть, любое качество, на самом деле, это обратная сторона хорошего качества. Ну, например, вот про гордость я так не буду рассуждать, но, например, гнев. Нет. Да, гнев зачем был вообще человеку дан? Для того, чтобы он мог со своими, ну, состояниями бороться, и чтобы он мог со всей вот этой вот страстью душевной служить, ну, как бы высшим целям, Богу.
Да.
Да, гнев. А человек что делает? Он раздражается на ближнего.
Да, совершенно верно.
То есть он прекрасное состояние гнева,
да,
он
направлен на
в одно место.
Низшие вот эти состояния. Или есть вот еще в русском языке такое слово «ярость».
Да, и, кстати, говорят, что вот на самом деле человек, способен, который гневает к ярости, это очень сильный человек.
Да.
И это прекрасно, когда она у вас
совершенно
есть.
Совершенно верно. Он не тухлый, жухлый лист, а он как раз при помощи этой яростного состояния...
Только человек мощному и сильному.
Да. Оно в Муладхаре там начинает раскручиваться, в Муладхаре. И на самом деле это состояние солнечного сплетения, то есть когда вот выходит из человека энергия, то есть оно положительное. У нас же ярость как гнев рассматривается, а вот в старославянском понимании ярый боец это тот, который вышел и никто его вообще никак не может победить, не потому что он сильный физически, а потому что он энергетически безупречный. Да, раскочегарился. Точно. Совершенно верно. То есть... Понятно, что вот в этих словах тоже там двоякие такие коды находятся, и поэтому здесь тоже не все понятно. Ну, опять же, вот я говорю, основная это вот технология, как мы видим, что это технология, что познание Бога это технология. Технология, связанная с тем, что вы начинаете убирать у себя любые ограничения. Ограничения. Тогда вы становитесь... способным к живописи, к музыке, к чему-то еще. Творческая личность. Это тот, кто снимает ограничения. Это и есть качество божественное. И чем больше вы вот эту способность в себе развиваете, безграничности, то есть вот вся медитация, там, дзогчен на это направлена, там, или еще где-то, это все только способы, как преодолеть внутри себя же собственные ограничения, снять барьеры. Потому что Бог, он безграничен. И он прячется в вашей же безграничности. То есть, как только вы достигаете в себе безграничность, это значит, в вас начал Бог проявляться. Ну, вот в ярости, в гневе даже, или еще в чем-то. То есть, Бог, он внутри, это тоже везде, как бы говорится, Царство Божие внутри нас. И чтобы его вот, его не вовне, ну, понятно, то есть, это опять о чем мы говорим, что вовне его бесполезно искать, в писаниях его бесполезно искать. Все эти писания, это только проводники для того, чтобы настроить ваше сознание, чтобы вы попали в место безграничности. И вот культивирование внутреннего безграничного состояния, не впадая в прелесть, вот это основная как бы технология.
Что значит не впадая в прелесть?
Ну, чтобы вот не завестись на состояние типа «Оба!» Я научился так гневаться, что люди как мухи начали помирать. Знаете, есть такие люди? В колдуны. Шар огненный. Умер. Это прелесть. Потому что он использует божественную ярость для достижения физического или там экономического или какого-то превосходства. А если вы эту ярость делаете только для того, чтобы еще дальше вовнутрь уйти, никого не задевая, а это значит, помните, мы говорили, вы не задеваете других только тогда, когда перестаете их считать отдельными от себя. А это значит, у вас появилось чувство любви. То есть любовь – это когда принятие других как самого себя. И вот если вы вот в этом, поэтому любовь там в христианстве является ключевым способом для движения в сторону бесконечности. То есть именно оно становится тем открывающим врата, то есть без нее бесполезно. То есть вы можете действительно развить в себе страшные ситхи какие-то, чем некоторые занимаются в различных школах йоги, там, тантры или еще чего-то. Только для того, чтобы получать там какие-то либо сверхспособности, чтобы как в кинофильме бросаться шарами, либо денег много заработать, либо еще что-то. Или же вы эту конструкцию начинаете раскручивать, чтобы соединиться с Богом. Вот поэтому Христос, он является чистым логосом, который вот там внутри у вас и находится, потому что он явлен. в его действиях, которые описаны в Священном Писании, безупречное поведение, типа, описано, как раз основанное на любви, принятии, там, все эти притчи примитивные, они описывают вот эти состояния, которые вас же раскрывают, вашу же божественную природу. Поэтому любая медитация должна быть только направлена на то, чтобы внутри у человека, что происходило, снятие любых блокировок, ограничений любых. То есть то, чем он является, как вот описываемое в словах существо. То есть, собственно говоря, преодолевая себя, отрицая себя, себя именно как уже известное, описанное состояние. И выход вне описуемое, вне вот это божественный мрак, сияние, там еще что-то. Но у этого неописуемого есть иерархия, совершенно верно. Там нет вот такого прямого прохода, там есть разные стадии, вот они как раз вот, вот он точно так же потом анализирует и вот эту иерархию церковную, что это тоже не просто так, а это просто есть копия с некой божественной иерархией, и на основе этого она тоже не просто так действует, хотя в нашем профанном мире это... В нашем профанном мире это, конечно, полная галиматья. Да.
А вот, кстати, к вопросу иерархии вот этих ангелов и так далее, это что же какое-то... попытка структурировать, сказать, один во мне другого.
Точно. Там, попытка структурировать. Конечно, бред. Потому что вот то, что он описал.
Он святее, чем это святое. Что такое вообще?
Нет, там не святее. Там у них. Как раз вот у них, к сожалению, мы многого не понимаем. Вот, те термины, которыми они там описываются. У них же как вот? У него высшие это серафимы, херувимы, престолы, по-моему. Первая иерархия, которая возле Бога сидит, знаете, херувимы, они вообще закрыты крыльями, на Бога не могут смотреть, потому что они стоят с ним прямо вот, да, рядом. Потом идут у него силы власти господства. Кто такие? Видите, это тоже качество. Сила, власть, господство. То есть вот у этого качества есть как бы высшее его качество. У силы есть высшая сила, это и есть вот высший иерарх. То есть в любой силе есть вверху, у господства есть высшее господство, поэтому даже Бога как Господь называет там. Понятно, да? У чего там? У власти тоже есть высшая власть. То есть все наши власти это только жалкие тени относительно некой высшей власти. То есть вот, то есть оказывается, эти понятия, рассказывающие об этих вещах, они просто рассказывают о различных качествах состояния, какого-то высшего состояния. И, соответственно, там третье, это ангелы, архангелы и начало, да, соответственно, вот у всякого действия есть начало, вот в начале всякого начала стоит на вот это качество. Причем архангелы и ангелы вообще непонятно, как переводятся, там древнееврейские какие-то названия в прямом варианте тут данные. Потому что начало, власти, силы, серафим и херувим тоже еврейские имена. То есть мы даже толком не понимаем, но это вот какие-то такие высшие точки, которые... ничем не обусловлены, но олицетворяют это качество, попадая в которое, ты попадаешь в бесконечность. Потому что, когда мы говорим о начальстве в нашем мире, это что-то такое бестолковое, порицаемое и неуважаемое общественностью.
Но он же о них ничего не пишет, да? Он просто...
Ну да, он их перечислил.
Получается, потому что он здесь... не может писать, потому что...
Ну,
тайна,
ну так, они же так же приблизительно.
Смерти, да, можно вопрос. Получается, что там в какой-то иерархии одно качество более...
Да, ангелы это самые ближние, самые бестолковые. Но для нас это самые мощные. Потому что явись здесь ангел, мы все тут в омороку пойдем и будем вокруг него плясать и радоваться, и думать, что это Бог явился. То есть некоторым святым являлись ангелы, и они думали, что лицезрели Бога. Но на самом деле это самый примитивный был реально. Какие-то там есть, которые до четвертого уровня долезли пророки, и четвертый уровень.
Короче, у них своя карьерная лестница.
Да. Ну, не карьерная, а там по восприятию. Ну, да, да, да. Но это опять же мы попали в нашу фиксированную реальность. Ну,
какая-то шкалу напоминает, и да. Сразу кажется, что что-то...
Ну, дело в том, что она у всех традиций существует, эта шкала. Вот я говорю, у буддистов она вообще прописана очень детализированно, кто где сидит, какие... И там дальше начинаются... Низшие уровни, асуры, там, голодные духи, животные, кстати, у них в нижней форме находятся. А человек это как раз серединная часть, которая либо туда шарахается, либо туда, в зависимости от его качества поведения. ну, типа душа. То есть вот как бы физическое тело, это как раз та сфера, где у нас находится плотный мир, фиксированные вот эти логосы, то есть слова, а за ним находится без определяемая, без фиксированная в физическом мире субстанция, условно назовем, это душа, которая вот совершенно спокойно двигается по всей этой иерархии. То есть она-то как раз неулавливаемая ей, может свидетельствовать, поэтому есть свидетельство, что некоторые пророки вот в этом душевном тонком состоянии восприняли там чего-то. Но это в неоплатонизме то же самое присутствует, именно как возможность, что душа, оказывается, может получать информацию с любой иерархии, и потом, вернувшись в человека в искаженной форме, в какой-то ее пытаться проговорить вот уже через наш язык корявенький. Причем действительно язык у нас ужасно корявый. То есть он на очень замедленном звуке говорит. То есть вот ангелы, когда слушают человека, то это как будто по стеклу гвоздем корявый. Так. А когда чуть-чуть замедлить, то получается речь. Причем вот некоторые люди мне рассказывали, что когда они просыпались, они пытались говорить на английском языке, но люди, которые их слышали, слышали только вой. Ну, вот как животные. Мы слышим вой, а на самом деле они информацию разговаривают, потому что мы не улавливаем их частоту. И тот язык, на котором мы говорим, он вообще очень такой, говорю. Если его вот убыстрить на более тонкий уровень, то тогда мы можем слышать английский уровень. Но для нас он не слышен, потому что если нам открыть слуховой, у нас бошки будут взрываться. Ну, такой
ультра... Птичий язык?
Да, птичий язык. Есть такая история про птичий язык. Вот. И только вот некоторые люди могли его слышать или видеть, и то после этого с ними там проблемы большие были. Ну, Моисей, знаете, когда он с Богом разговаривал, он вернулся, у него голова светилась. Она не взорвалась, потому что он был, видимо, подготовленный. Она светилась, и даже ковер на бошку одевали, чтобы люди не слепли, когда видели. Потому что когда он думал, а у него еще, видимо, там мысли божественные остались, когда он разговаривал, что обычные люди ослеплялись. Ну, и на то нитяк находился светящийся. И, соответственно, святые, которые начинают догонять этот уровень, они тоже начинают светиться. Поэтому в храмах всех светящимися башками рисуют. То есть вот, оказывается, есть этот уровень. Единственное, что раз у вас ни у кого не включилось до сих пор, то мы с вами
через... Надо свет-то выключить.
Да, разговариваем на очень замедленном таком примитивном. Поэтому у нас в этот язык и в эти слова ничего не пролазит. И поэтому, что бы мы ни говорили, это такая вот блеклая тень разговора ОББ. Но при этом, даже сейчас мы проговаривая, мы увидели или как бы обратили внимание теперь через Дионисия Ареопагита и через то, что я хотел сегодня сказать, что это такая форма утончения своего сознания в сторону бесконечности. То есть, а бесконечность, это значит, вот, это состояние радости, то есть у вас расширение, ну, то есть это состояние расширенного сознания. То есть, если вы входите в состояние расширенного сознания, то вы можете различать любую более глубокую истину. Или же вы попадаете в настроечные камертоны, вот эти инструменты, как музыка, живопись, священное писание или еще что-то, что помогает вам вот это раскачать расширенно. Ну, наркотики, опять же. А я вас скажу, если поедете в Амазонку, не забудьте пройти, у них это на государственном уровне разрешенная инициация, потому что это считается часть культуры.
Мне буквально рассказан, как один турист принял эту айваску, потом обливал 5 часов подряд,
да.
Потом к нему пришли всякие галлюциногенные, говорят, я видела вообще просто так в жесть, просто ничего, такой взрыв у меня просто не
да. Но это
потом
здесь...
еще 500 гривен.
Что пришло?
А там еще 5 часов.
Выблевал. Ну, это как бы важный момент, потому что бывает такая свинья, вначале надо все выблевать. Ну,
чистка?
Да, чистка.
Да,
а потом к нему начинают приходить все вот эти персонажи из ближних миров. Но...
Мне кажется, это как ну, короче, кровь, я забыла. Трансцендентальное дыхание? Или...
Да, холотропное.
Холотропное.
Да, ну, из той же оперы. Просто айаваска, она более крутая, потому что приползают вот эти близлежащие персонажи, и в зависимости от того, какое качество души у вас развито, в такой форме они прилезают.
Как? Айаваска?
Айаваска. Вот, и эту айваску, если ее попробовать, она в этом плане как раз именно, на мой взгляд, опять же, из того, что я знаю про это как раз открытие ближайших шлюзов. И вот если у вас там демонические страсти, они материализуются и приходят в виде змей. Да, если у вас как бы возвышенные, вы любите классическую музыку, слушаете старушек через дорогу закрывать, то они прилетят в форме ангелов, там, птиц райских. И вот у разных персонажей, вот сколько я слышал, у них вот... Но они настолько плотные, настолько ясные, что это показатель того, что вот те люди, которые испытывали это, что это мощнее, чем ЛСД и все остальное, mm-hmm. потому что там все-таки 5 часов блевать предварительно. Что они настолько их ярко, четко видят, что для них потом вот даже есть некое затруднение снова вернуться в наш плотный мир, иногда он им пробои дает. Они еще являются некоторое время потом. То есть настолько, то есть, и вот убеждают. Ну, это вот как Кастанеда, да, чтобы убедить человека, что этот мир фиксированный, это только фиксация, точка сборки. А есть еще куча, но мы вот говорили сейчас не про то, чтобы вот баловаться со всякими ближлежащими мирами, а идти к самому истинному состоянию, которое находится в состоянии максимального расширения.
А как он говорил?
Кто?
Как идти к этому расширению?
Через Христа.
Через молитву?
Ну да.
Ну, сегодня находится.
Нет, ну почему? Это разработанное очень мощное средство. То есть Христос – это явленный образ самого высшего. Если вы на него концентрируетесь, то он вас протаскивает мимо всех вот этих обозрений.
Проблема в том, что, допустим, у меня Христос – это как Бог, та же картинка.
Вот, мы уже говорили, что у нас-то проблема, что Христос перестал быть рабочим инструментом. Mm-hmm. Для нас это мужик с бородой, картинка, да плюс еще вся этот антураж, который... церкви происходит вокруг этого. Угу. Для нас Христос как Логос не работает. Для этого нужно опять же вернуться к прочтению. Помните, как мы святого Евангелия от Иоанна я рассматривал, помогал вам начать Христа рассматривать именно как рабочий инструмент. И вот если его так, то он начинает работать, потому что этот символ дан очень высоко, что он даже сам является этим. То есть это как бы символ, идущий навстречу вам из глубины вас же. Поэтому он имеет такой вид. Но опять же, с женщинами что делать, непонятно. Ну, не в Деве Марии есть.